1909 год, март 5, Париж. Ленин в Париже на собрании эмигрантов выступает с речью о Парижской коммуне.
Жак Дюпло.
Il vécut dans notre pays, dont il connaissait admirablement l'histoire. Et il sut comprendre ce qui faisait la force et aussi la faiblesse du mouvement ouvrier français qu'il devait contribuer à régénérer.
Он жил в нашей стране и превосходно знал ее историю. Он сумел понять, в чем состоит сила, а также и слабость французского рабочего движения, возрождению которого он содействовал. Во время своего пребывания во Франции Ленин развернул активную работу по объединению вынужденных покинуть свою страну русских коммунистов, руководил их деятельностью. Подобно Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, Ленин тщательно изучал опыт Парижской коммуны, которая в 1871 году на протяжении 72 дней воплощала чаяния и надежды наиболее сознательных представителей рабочего класса, вставших на сторону идей социализма. Победа Октябрьской революции 1917 года явилась своего рода реваншем за поражение коммуны.
De la révolution d'octobre 1917 devait être en quelque sorte la revanche.
1910 год, сентябрь, не позднее 30 октября, Париж. Ленин на своей квартире, улица Мари-Росс, 4, встречается с приехавшей из России Серафимой Ильиничной Гопнер. В беседе с ней интересуется состоянием партийной работы и революционной борьбой рабочих в Одессе, Николаеве и Екатеринославе. Ленин предлагает Гопнер осветить эти вопросы на страницах большевистской печати.
Серафима Ильинична Гопнер.
В 1910 году я приехала в Париж. Мне было назначено прийти в 8 часов утра на улицу Мари-Росс, 4, где проживал тогда Ленин, у парка Монсури. Я еще по дороге волновалась, не зная, о чем я буду говорить. И, войдя в комнату и здороваясь, тоже не знала, о чем я буду говорить, но все-таки пришлось начать. И незаметно для себя я пришла в совершенно другое состояние. Я увлеклась и почувствовала, что все, что я рассказываю, чрезвычайно важно, что все это заслуживает внимания. В чем лежал секрет этой громадной перемены, чем это объяснялось? Это объяснялось не только совершенно чарующей атмосферой этой семьи из трех человек, а от которой веяло благородством, любовью, товарищескими отношениями. И вот к пришедшему товарищу, ко мне, это объяснялось прежде всего тем, как Ленин слушал. Ибо вопросы он задавал очень редко, однако такие, которые прекрасно направляли мой рассказ и которые произвели этот самый переворот. Ленин слушал так, что человек действительно преображался. Я говорю об этом потому, что это умение выслушать человека, самого рядового, самого незначительного, Ленин передал как традицию в нашу партию.
1911 год. Не ранее конца апреля, не позднее мая, Париж. Ленин беседует с приехавшими из России питерскими рабочими, будущими слушателями партийной школы Бланжумо, о положении в Петербурге, об их работе. По воспоминаниям Крупской, он нащупывал в их рассказах признаки подъема рабочего движения.
Анна Ивановна Иванова.
Весной 1911 года, когда я работала пропагандистом, Петербургский комитет партии решил послать трех товарищей на учебу в Париж в политическую школу, организованную Лениным при Центральном комитете. В числе этих трех товарищей была и я. Я купила паспорт и поехала легально. В заявлении на имя градоначальника я написала, что еду учиться. И это было так. Приехав в Париж, я переночевала в гостинице, а на утро дала извозчику адрес, написанный по-французски, и меня отвезли на улицу Мари-Росс, здесь, в небольшом доме, на маленькой уличке жил Владимир Ильич Ленин. Владимир Ильич встретил меня очень приветливо. Владимир Ильич, усадив меня пить кофе, начал расспрашивать о самых разных вещах, о положении в Петербурге, об участии интеллигенции в партийной жизни, о состоянии организационной работы. «Кстати, вы, кажется, из Нарвского района?» – спросил товарищ Ленин. «Вот тут у меня есть адреса. Скажите, вы их, очевидно, знаете, этих товарищей?» Владимир Ильич назвал несколько имен и сказал: «Удивительно крепкие явки. За все время ни одного провала. Вот уже более 10 лет. Посылаем деньги, литературу, людей. Все отлично». Я отвечаю: «Да ведь это наши явки. В основном путиловские. Это все наши родственники, друзья, знакомые. Там нет случайных людей. Мы их всех сами знаем, народ надежный». Тогда Ильич отвечает: «Да-да, на путиловцев можно положиться. Ну вот, Анна Ивановна, прежде всего возьмите себе кличку. Здесь много шпиков», — сказал Владимир Ильич. «Ну что ж», — подумала я, — «буду зваться Верой». «Ну вот и превосходно, товарищ Вера. А сейчас отдыхайте. Послезавтра начнутся занятия. Очень хорошо, что теперь у нас среди слушателей будет одна женщина». Партийная школа в целях конспирации была расположена не в Париже, а в деревушке Лен-Жумо, сравнительно недалеко от него. Сюда нелегально съехалось около 20 человек партийных активистов из разных городов России. Поселили нас в небольшом пансионе, а занятия проходили в деревянном просторном сарае, снятом за недорогую плату. Окон в сарае не было, свет падал через широко открытую дверь. В сарае стоял длинный стол и несколько грубо сколоченных скамей. Это и была наша аудитория и наш актовый зал. Владимир Ильич преподавал нам 2 предмета – политическую экономию и историю философии. Кроме этих дисциплин мы изучали вопросы международного рабочего движения, организационные вопросы партийной работы и современную литературу, которую нам преподавал Луначарский Анатолий Васильевич. Как сейчас помню, Владимир Ильич приходил всегда точно и в назначенный срок, энергичный, сосредоточенный, а иногда веселый. Когда он приходил, у всех становилось хорошо и празднично на душе. Ильич всегда приносил с собой груду книг, первоисточников. Среди них, как правило, были «Тома Капитала», «Работы Энгельса». Великий теоретик марксизма, буквально наизусть знавший Маркса и Энгельса, с исключительной тщательностью готовился к каждому занятию, писал конспекты. Как-то мы спросили Ильича, зачем ему конспекты. Он ответил, что конспект дисциплинирует мысль и речь, и без него можно, увлекшись каким-нибудь одним вопросом, упустить другие главные. Лекции Владимира Ильича превращались обычно в живые, задушевные беседы.
1912 год. Ранее 5 января. Прага. Ленин приезжает в Прагу, останавливается в гостинице «Бельведер», а затем вместе с делегатом от петербургской организации РСДРП рабочим Ануфриевым переселяется на квартиру чешского рабочего. Январь 5-17. Ленин руководит 6-й Пражской всероссийской конференцией РСДРП. Председательствует на заседаниях, выступает по нескольку раз в день, пишет проекты резолюций по всем важнейшим вопросам порядка дня, редактирует резолюции конференции. На конференции он присутствует как представитель от редакции «Социал-демократа». Конференция происходит в Народном доме на Гибернской улице, дом 7, в помещении чешской социал-демократической организации. Ленин часто беседует с делегатами конференции, проводит с ними часы отдыха.
Евгений Петрович Ануфриев.
Мне доверили рабочие Петербурга и выбрали делегатом на Пражскую конференцию, где я участвовал в решении ее вопросов, жил с Владимиром Ильичем в одной комнате. Я видел прекрасного, человечного человека Владимира Ильича, бережливого к человеку. Какой титанический труд его был, придя после конференции, он стакан чая выпить, садится, писать и говорит: товарищ Степан, вы почитаете, я немножко попишу. Прочитает кучу журналов, делает пометки и пишет до глубокой ночи. Это у него называлось «немножко».
1912 год, декабрь 26, январь 1, 1913, Краков. Ленин руководит краковским совещанием ЦК РСДРП с партийными работниками, представлявшими партийные организации Петербурга, Москвы, Урала, Кавказа. В совещании участвовали также большевики, депутаты 4-й Думы. На совещании Ленин выступает с докладами о революционном подъеме, стачках и задачах партии и об отношении к ликвидаторству и объединстве. Он составляет и редактирует резолюции совещания, записывает выступления участников совещания, в перерывах между заседаниями беседует с ними. Конец декабря 1912, начало января 1913. Ленин проводит совещание с большевиками, депутатами 4-й Думы, где обсуждается план работы депутатов, характер выступлений в Думе, работа с массами, подчеркивается необходимость тесной связи работы депутатов с работой партии и с ее нелегальной деятельностью.
Григорий Иванович Петровский.
С Владимиром Ильичем Лениным я познакомился в конце 1919 года, когда мы все депутаты, большевики 4-й Государственной Думы, приехали за границу на заседание Центрального комитета с партийными работниками. По конспиративным соображениям это совещание называлось тогда февральским. На этом совещании председателем мы избрали Владимира Ильича Ленина. Рабочие депутаты были поражены большой скромностью Владимира Ильича Ленина. Совещание работало на квартире Владимира Ильича, и для экономии времени мы решили там обедать. Надежда Константиновна Крупская, женщинами, участниками совещания, готовили нам. Нас изумило очень, как хорошо Владимир Ильич знал о настроении рабочих, хотя он долгое время не был в России. Как он замечал отдельные явления в движении рабочих, как он эти явления обобщал. И для нас, практиков, революционеров, это имело большое значение. Мы старались всячески подмечать каждый шаг, каждое слово Владимира Ильича, усваивали его для нашей практической работы.
1914 год. Сентябрь 28. Лозанна. Ленин приезжает в Лозанну. Встречается и беседует с находившимися там большевиками. Присутствует в Народном доме в Лозанне на реферате Плеханова. Делает краткую запись реферата и выступает в прениях с критикой шовинистических взглядов докладчика. Ленин в письме Карпинскому в Женеву сообщает о своем выступлении на реферате Плеханова и о намерении выступить 30 сентября с рефератом в Лозанне. Из письма Ленина Карпинскому в Женеву после 27 сентября 1914 года, Берн. Нельзя формалистически защищать подлый шовинизм немцев. Были плохие резолюции. Были недурные, были заявления обоих видов, но всему же есть мера, и она превзойдена. Нельзя терпеть, нельзя дипломатничать. Надо восстать против позорного шовинизма изо всех сил.
Вячеслав Алексеевич Карпинский.
В начале империалистической войны Плеханов выступил с докладом в швейцарском городе Лозанне. Ленин специально приехал в Лозанну, чтобы послушать Плеханова. С тяжелым сердцем Владимир Ильич шел на этот доклад. Он знал, что Плеханов занял социал-патриотическую позицию, то есть высказался за поддержку царского правительства в его войне против Германии. Но Владимиру Ильичу не хотелось верить этому. Неужели это правда? Не раз повторял он. Ведь Плеханов первым в России начал пропаганду идей марксизма. Плеханов в то время был в Европе в числе тех 2-3 социал-демократов, которые занимались вопросами марксистской теории. Время для доклада уже давно наступило, а Плеханова все не было. Владимир Ильич заволновался. Что же это? Уж не узнал ли он, что мы здесь, и не сбежал ли? Но вот Плеханов наконец пришел. Он извинился за опоздание и за то, что не подготовлен к выступлению на таком большом собрании. «Хитрит!» – шепнул при этих словах Владимир Ильич. Затем Плеханов начал доклад. Целый арсенал учености, длинный ряд цитат из Маркса и Энгельса, остроумные примеры и сравнения из истории и художественной литературы, ядовитые насмешки над противниками и тому подобное, все это придавало Плеханову вид непобедимого рыцаря. Меньшевики бешено аплодировали своему лидеру. В первой части доклада Плеханов резко критиковал немецких социал-демократов за измену делу пролетариата. Владимир Ильич по окончании первой части доклада долго аплодировал Плеханову, видимо, с целью поощрить его к такому же выступлению и против французских социал-патриотов. Однако вторая часть доклада разочаровала Владимира Ильича. Плеханов стал говорить о том, что Франция атакована, что французские социалисты не могли отнестись с толстовским равнодушием к нападению на их страну. Плеханов оправдывал голосование французских и бельгийских социалистов-депутатов за военные кредиты и вступление их в буржуазное правительство. Дескать, упрекать их нельзя, иначе они не могли поступить. Плеханов назвал неверным, ошибочным тезис Маркса и Энгельса о том, что в капиталистических странах рабочие не имеют отечества. По окончании доклада Владимир Ильич попросил слова. Ему дали только 10 минут. Не подав руки Плеханову и называя его докладчиком, а не товарищем, Владимир Ильич начал свое выступление. В бурной 10-минутной атаке он сбил противника с его социал-патриотических позиций вместе со всей его ученостью, остротами и блестящими литературными побрякушками. Больше Плеханов уже не выступал. А Владимир Ильич развертывал бой дальше. Он потребовал, чтобы ему тотчас же организовали доклад в Лозанне. Он делал доклады в Берне, Женеве, Цюрихе, Монтре. Таким образом, с самого начала Владимир Ильич занял строго принципиальную, резко выраженную, научно обоснованную позицию против империалистической войны и социал-патриотизма.